Доброго времени суток, за бортом 14 октября 2018 года, и с вами 307 выпуск подкаста «Летая пара». Мы сегодня стандартным составом. Парни, вам здрасте.
Привет.
Привет.
Сегодня у нас есть нормальная тема, и мы на них, наверное, о них поговорим. Но изначально вы знаете, что я вас спрошу. Что можете рассказать хорошего, айтишного за прошедшую неделю?
Рома,
фейспалм.
Не, задумался. Может, Артём пока скажет, пока я думаю.
Слушайте, ребят, у меня столько всего, начиная от установки Linux Mint на виртуалку и заканчивая поездкой моего ноутбука в ремонт.
Подожди, а зачем Linux Mint на виртуалку и ноутбук в ремонт? Это связано?
Нет, это не связанные события, это параллельные. Короче, у меня... Не захотелось мне посмотреть, я видел описание того, как включить службу экранного диктора в Linux. И захотел все-таки посмотреть и потыкать, что это такое. Вот. И поскольку, как правило, я не знаю, как Ubuntu, у Mint'а айзошник, вот этот образ, устроен как? Что если ты его запускаешь, ну, то есть загружаешься там с флешки или с диска, он тебе просто окажет интерфейс Mint'а, и можно либо что-то делать, либо там на рабочем столе запустить этот сетап. Ну, чтобы он устанавливался. Инстол. Вот. Я вот смотрю на этот стол, думаю, так, интересно. И наугад открываю терминал, и у меня это получается. То есть нажимаю на меню, жму, пишу терм, жму Enter, смотрю, терминал появляется. Думаю, интересно, получается. Пишу орка. Ну, то есть это вот эта вот говорильня. И у меня в сетапнике заговорило вот этот вот... то есть нормально он заговорил, можно пользоваться. Единственное, что нельзя терминал закрывать, иначе говорилка отключается.
А я чтобы знаю. Говорилка не отключалась, нужно писать no hub, ну, орка и амперсандик еще поставить после.
А я обычно делал орка, амперсанд и дальше ставлю этот exit. Так тоже можно.
Ну, это все-таки не самый красивый way, вот как бы no hub, это как бы стандартный такой путь.
А как на no hub, пробел, орка и амперсанд в конце.
Да. Можно еще вывод перенаправить какой-нибудь из стыда, из-за стыда вот в какой-нибудь дефнул. То тоже такой регулярный.
Ну вот.
Вещь.
И, короче, смотрю, и установщик озвучивается, и я прям ее сам поставил без помощи зрячих. И потом как-то через этот там голос мерзкий такой, испик. Вот, я еще как-то умудрился с помощью этого испика накатить SSH-сервер, дальше через родной любимый терминал Mac, накатил туда хороший голос. Дальше там, понимаешь, все как в Linux положено, чтобы его зафигачить в орку, надо три конфига переписать. Ну, это Linux way, ты понимаешь. Если в Linux не переписывать конфиги, это что же за работа на Linux? Вот. И оказывается, он довольно неплохо озвучивается. Единственное, что вот в этой оболочке, как что, на S называется, не помню. Синоним, ну, как-то синоним, по-моему, называется. Вот. Вот в этой версии менюшка плохо озвучивается. То есть, если главное меню вызывать, оно озвучивает только строку поиска. Вот. А ноутбук мой в ремонт отъехал по простой причине. У него, короче, какая-то такая странная чушь. Когда он доходит до 15%, он должен показывать алерт. Разряжается. А потом засыпать. Ни алерта, ни засыпания. Разрядился в ноль и ушел. Выключился.
Слушай, я вот недавно слушал Путуна, Радио Ти. Вот у него на его маке рабочем вот такая же беда, что мак внезапно после какого-то из апдейтов перестал спать.
Я не знаю, я вот в сервис обратился, они его там тестировали день, выдали мне 5 на замену. То есть у меня 3, а мне на подмену, чтобы я без работы не остался, 5 дали. Вот я с 15 пару дней походил.
Ну вот, Умпутун как бы тоже бился-бился, интернет и все перековырял, но ничего не смог сделать.
Ну мне пока, заказали этот, скажи мне, аккумулятор на смену.
А, ну устройство разряд заряда, да, может быть.
Ну вот, хотят потестировать, потому что мне в марте меняли аккумулятор. Вот. И... хотят проверить.
Не мог он так быстро приехать.
Ну, понимаешь, может, он изначально был приехавший, что-нибудь в контроллере питания не так было. Потому что мне когда первый, то есть мне его два раза меняли аккумулятор по факту. Mm. Они заказали первый аккумулятор, вот он вроде, знаешь, у него ноль циклов с перезаряда, да? Они его подключают, Mac с ним не работает. Отключаешь зарядник, гаснет. Хотя заряд показывает. Вот, они заказывали второй, вот этот второй у меня сейчас стоит. Вот. Ну, по крайней мере, заряд держит и все то всякое такое, но вот такая вот чушь началась.
Ну, я тебе говорю, что ты не один такой. Вот у Путуна тоже. Тоже. Но у него, по-моему, большой Mac, он у него просто перестал засыпать.
А, ну если у него, допустим, не MacBook, то.
Нет, это... если я правильно помню, у него как бы нормальный живой. Здоровый Mac, а не Mac курильщика.
Не, ну. Знаешь, у MacBook это отдельная беда, что просто не засыпает, это не главное. У меня-то он засыпает, я крышку закрываю, он уснул. То есть он спит. Вот, просто он не засыпает на нуле, когда вот, ну, не приближаясь к нулю.
Слушай, а у тебя MacBook, там, MacBook Pro Air или вот MacBook?
Нет, у меня MacBook Pro Retina конца 2012 года. Когда-то был в минимальной конфигурации.
Да.
Когда-то был в минимальной конфигурации, сейчас уже в расширенной.
Ну, кто ухуй его ведает, что-то с ним произошло.
Я над ним немножко поиздевался, поставил ему SSD на 512 гигабайт.
У тебя, Ром, вспомнилось что-нибудь хорошее?
Вспомнилось. На этой неделе я наконец-то запустил у нас Zipkin. Это такая фиговина, которая позволяет трейсить запросы. То есть он куда микросервис, вот к нему идет запрос, вот он первый микросервис, там приходит, ну, HTTP, да, он смотрит, ага, у него в заголовке нету там этого, как это, Trace ID, да, какого-то. Вот, он ему дает, присваивает Trace ID и сообщает там или напрямую в этот Zipkin, или через какую-нибудь очередь, там, Rabbit Kafka, вот этот, что я такой-то получил запрос с таким Trace ID и как бы и отправляя дальше. И он, с этим Trace ID отправляет следующий микросервис запрос. Вот этот следующий микросервис видит, ага, мне пришел запрос Trace ID. И опять, короче, в это все в Zipkin. Все это, короче, накапливается, сохраняется в Elasticsearch, и потом можно смотреть. То есть можно смотреть, прямо тут рисовать, вот видеть, что вот как по микросервисам бежит запрос, как он возвращается и сколько там времени на это уходит. Офигенно.
Слушай, а этот на стороне приложения нужно какую-нибудь эту делать?
На стороне приложения, если ты пишешь на Spring Boot, то это одна мавиновская зависимость и пару строчек конфигурации.
Не, у меня просто обычно другая проблема. Какая сволочь гадит в Kafka? Я думал, что если там как-то можно настроить так, чтобы там не модифицировать основное приложение, то я бы предложил это решение у нас.
Не, ну у нас, ну видишь, тут, вот эта штука, она чем хороша, то что она там в Spring хорошо встроена. У вас, я, насколько знаю, Spring, он не очень Spring. Ну, может быть, сейчас уже очень, просто время меняется, все меняется.
Ребята, можно? Да. Саша, хотел
сказать. Слушаю. Не, я как раз... Говори.
Вот, я хотел спросить, а вот вы говорите, добавил в Maven зависимость, то есть вы, можно, меняете функциональность приложения, добавляете зависимость?
Да, вот как раз вот в Spring Boot есть такое понятие, Spring Boot'овый стартер. То есть, по сути, ну там Maven, да, Gradle, неважно. То есть ты просто добавляешь класс Pass, зависимый, да, у тебя классики добавляется. И он, получается, при старте, когда стартует, он идет по класс-пассу и смотрит, какие классы есть. И если там он класс помечен там аннотацией стартер, он начинает его там запускать и инициализировать сам.
Ну, то есть вообще ничего... Ну так надо же создать экземпляр объекта.
Ну вот Spring все это делает. Inversion of control, понимаешь? Он сам понимает, что нужно создать, и создает.
Ну, в общем, не пытайтесь понять это в трезвом виде, это особая спринговая магия.
Не, я просто пытаюсь понять, смотри, то есть как я себе это вижу? Я вот описываю класс, да, потом то есть вызываю его конструктор, создаю объект этого класса и как-то его использую. Это я так понимаю. Ты вот говоришь, что использовать, вот просто прописывать его, ну ты же подключил этот класс, вот как бы ты вот... крестах. Я подключаю std-вектор, да, я вот создаю вектор, заполняю, использую. Ну, также ты подключаешь Maven независимость, то есть это получается, как будто ты подключаешь библиотеку Или он сам, где нужно, создаст объект, и где нужно, его использует.
То есть... Вот, да, получается, в Spring'е, то есть Spring, то есть он как-то... Ну, в общем, долгая тема, но, короче, Spring, ну, он сам управляет жизненным циклом нужного
ну,
класса.
Ну, я так понимаю, что там какой-то язык макросов внутри Spring'а зашит, который как раз и понимает вот эти вот аннотации.
Ну, язык макросов — это вот аннотация в Java есть.
Ну да, то есть, ну, что-то... То есть, получается, там какая-то такая аналогичная CMake'у, Killik'ю-ту штука, которая умеет умно понимать, что ему подсунули вы и какие аннотации там есть.
Не, ну то там, не... видите, в чем дело. То есть там как раз вот то, что Олег, кстати, вот в прошлый раз говорил, да, то есть в Java там есть такая штука reflection. То есть в C, там в C++ такого нет. То есть ты можешь на ходу, получается, бегать по классу, смотреть, какие у него там методы, эти аннотации, и что-нибудь делать с этим.
Ну, то есть, то есть то, что у нас как раз все сгенерировано вот этими вот там CMake'ами и прочими вещами, когда у тебя подгенеривается какой-то код в зависимости от того, что ты там написал. Ну, здесь это, возможно, вот так вот сделано, немножко по-другому.
То есть, это, получается, оно само пишет программу, что ли?
Не, ну, она, получается, как бы ты запускаешь программу, она инициализируется сама, да.
Ну, не инициализируется, ну, а использование всего этого добра, создание объекта, использование его как-то, это ты, не, ну, ты прописываешь или это оно само?
Оно само, живет? То есть ты, получается, вот этот подход, да, декларативный, то есть ты не пишешь алгоритм, как инициализировать этот класс. Ты говоришь, мне нужен такой класс, и он тебе его дает, ну, объект такого класса, и все.
Не, ну я понимаю, это для фронтенда, да, там, допустим, ну, то есть... что он тебе сам нужную кнопочку в нужном месте отрисует, а для бэкэнда это как-то странно было.
Ну да, это офигенно, ты чё?
Ну, это мне напоминает автолоудинг классов в PHP.
Прости, да, автолоудинг, да, автолоудинг.
Просто я же говорю, вот в бэкэнде, допустим, я вот вычисляю чего-то там, считаю, да, мне нужно, чтобы именно в этом месте из этого вектора высыпалось там такое-то количество этих чисел. А тут это как-то странно.
Ну, короче, я тебе рекомендую почитать просто такая inversion of control и ок. Вот, и я думаю, ты все поймешь. Просто сейчас долго объяснять.
В общем, эти вещи, как бы, они требуют немножко другого устройства мозга.
Ну, другого подхода, да, то есть к этому привыкнуть надо.
Как бы подход здорового человека и подход любителя спринга.
Я обязательно это прочитаю после университета. Сейчас мне мозг ломает в другую сторону. Мой последователь мозг заставляет мыслить параллельно.
Да, чем больше ломает твой мозг, тем он становится гибче. Это круто.
Думаешь?
Да, конечно.
Он начинает гнуться в местах переломов.
Да, да. И это, ты тогда сможешь, тебе проще будет его потом в будущем согнуть.
Ну, может быть, ладно.
Это больно. Это больно, но это потом окупается.
Я просто думаю, не угожу ли я в желтый дом с мягкими стенами от частых переломов.
Не, риск такой есть. Риск такой есть. Но держись. Все будет хорошо.
Счастья, здоровья, хорошего настроения. А черт, это про другой подкаст.
Не, ну у нас, кстати, в универе, да, бывали люди, которые...
Последовательно программирования нет, но вы держитесь.
Да. Саша, у тебя-то что?
Ой, я пытаюсь вспомнить, ну... Блин, а что у меня хорошего такого прям айтишного произошло за неделю? А так вот, чтобы глобальное, ничего. Только, ну, так по мелочи ковыряю баги в WordPress'е. Ну вот. Выяснилась милая особенность его, я про нее уже говорил, что если не проставить номер выпуску подкаста, он учитывается, но не отображается в статистике. Это очень миленько.
Ну ты поправил?
Нет. Понимаешь, меня это не парит, чтобы в это вот садиться, засучать рукава и лезть в PHP.
Я так понял, что у Саши к PHP стойкая неприязнь.
Ну, я на нем писал какое-то время. В этом стыдно признаться, ну да, было.
И я писал.
Это как-то в анекдоте, да? Все этим в детстве занимались.
Да, да. Нет, на самом деле я на PHP, как раз в институте ядерной физики, написал, можно сказать, систему мониторинга. То есть надо было кусок на C++, кусок на PHP, и там собирались и кусок, получается, фронт на JavaScript. Там собирались данные всякие разные с научной установки, там всякие давления, напряжения, прочая фигня. Mm-hmm. Вот. И они обязательно сохранялись в базу, и потом PHP тут... Ну, то есть это было все плюс-плюс. А потом PHP это дело учитывал с базы, передавал во фронт, а на фронте в JavaScript рисовались всякие графики, там, схемки и так далее.
Подожди, то есть самое главное выполнялось на крестах?
Ну что значит самое главное? Тут вообще вопрос, что самое главное. На крестах только, получается, собирались данные и сохранялись в базу.
Просто понимаешь, у меня тут неподалеку атомная электростанция, и ты только что заговорил, что там что-то на PHP работает, и я когда забеспокоился.
Нет, это не атомная электростанция, это был ускоритель. То есть...
Вы на кедре, что ли, работали?
Нет, там везде Linux, там винды вообще нет.
Не, кедр, в смысле, установка кедра.
Нет, установка называлась Deitron.
Нет, эту я не видел вживую. У меня просто было несколько знакомых в Яфе, и можно было прийти потрогать живой ускоритель.
Не, ну кедр это скорее, даже не ускоритель, детектор.
Это детектор, да, один из там самых крутых.
Да.
Они известно. Как раз работали на нем, я его вживую видел.
Большой.
Да. Здоров. А, я же могу порадоваться. У меня айтишное случилось. Я монитор починил свой.
А что было?
Провод отошел. Сигнальный.
Блин. Покупка нового монитора опять откладывается.
Да, у меня просто есть уже прям моник, который я приглядел. Точнее, как так получилось, что у меня все время брату потребовался монитор, и он такой, а что взять? Я говорю, ну возьми вот этот. Он взял то, что я ему посоветовал. Блин, это оказался реально хороший монитор. Ну, как я любил леновскую Тинг-серию, так я и продолжаю любить. Поэтому я хочу все-таки... Следующий монитор будет Тинг-Вижн. Какой-нибудь. Посмотрим.
А у Lenovo, получается, хорошие мониторы?
У Lenovo... Ну, корпоративная серия, вот Т-серии, которая там Тинг-Пад, Тинг-Центр, Тинг-Вижн, если мы говорим про мониторы, вот они клевенькие. Mm-hmm. Как бы бытовая серия, ничего выдающегося. Ну, бытовая серия. Корпорат, да. Там еще чувствуется надежное наследие IBM-а. Хотя бы местами.
Не знаю, я временами подумаю себе мониторчик купить. Такой, знаете, HDMI и Full HD. Остальное все не важно там.
Full HD уже не торт, бери хотя бы 2K.
Не, надо.
А тебе же не так принципиально же монитор.
Не, мне принципиально. Я хочу просто, знаете, экран больше, чем у меня в ноутбуке, попробовать все-таки как-то вот приучить свои глаза к своей работе. Приложить.
Кстати, в идею добавляют вот там в будущей версии тут там высококонтрастную тему.
Молодцы. Они бы еще accessibility добавили, вообще молодцы были.
А, вот как раз вот этот новый релиз, вот они обещают всякие разные фишки accessibility как раз.
Надо будет
попробовать. Да, вот когда выйдет, надо будет обязательно посмотреть. Твое мнение узнать.
Потом дождаться, пока это привезут в PyCharm, и наконец-то начать кодить нейронки на питоне нормально.
Не, они, кстати, они же базируются на одной теме, так что я думаю, там все будет нормально, на одном коде.
Вы меня со всех сторон уже обложили. В университете говорят, переходи на питон. Вы говорите, переходи на питон. Да я буду нести свои два креста. Все.
Нет, я не говорю, кстати, про питон.
Тяжких.
Ну.
Не надо.
Мы с Ромой это вот вчера как раз обсуждали, что есть такая у человеков особенность, что какой бы ты ни был хороший, если ты хоть немножко отличаешься от всех, ты как бы будешь как минимум тихо ненавидим.
Всеми. Тихо.
Да.
Кстати, вот вы говорите, идея, да? Я, может быть, бы и потыкал ее, посмотреть на предмет accessibility, но для меня она более чем бесполезна, потому что я в Java...
Не, ну подожди.
Даже Hello World не напишу.
Они же выпускают, у них для C, C++, но это C-Line.
C-Line.
Угу. Да. У него есть бесплатная версия? Не знаю. Нет. А, ну вот, наверное, в этом
недавно
все дело.
Недавно у Олега был стрим, он там зверски замучил C++. Вот. Даже два стрима, он там зверски мучил C++. Вот, и он, короче, C-Line качал, ставил, но комьюнити-версии у C-Line нет.
Печалька.
Блин, мы опять сделали рекламу Олегу.
А он опять не пришел. Нет, Олегу, кстати, вот я в этом году, у меня не получилось поехать на Джокер. но у нас едет человек на Джокер, и Джокер это, мне говорили, очень круто. Вот, Олег тебя с нами сейчас нет, но Джокер все равно круто.
Но ты в наших сердцах. Ладно, предлагаю сворачивать резьбу говорильни и хоть немножко за тем это потрогать.
Давай, потрогаем. Там вот такие есть интересные сегодня прям темы.
Ну,
давайте
начнем с корпорации закрытия.
А, ну ладно, я просто хотел с козырей зайти.
Нет, давай сначала мелочь сдадим, а потом уже это.
Давай.
Почему у меня клавиатура залита водой? Я как это я сделал вообще?
Извините. Она у тебя дорогая, механическая.
Дома нет, дома Microsoft. Механическая у меня на работе живет.
Ладно, потом поговорим.
Вот. Ну а что, новость такая. Google объявляет о том, что собирается закрыть Google+. То есть официально признано, что что-то пошло не так.
Ну я бы сказал так, что ее не стоило открывать.
Ну, то есть, не знаю, по-моему, это просто эксперимент, который пошел немножко не по плану.
Ну, вот, они же еще... Да.
Он будет с нами до августа 2019-го. Можно оттуда повыдергивать данные, фоточки, вот это все. Но я так понимаю, что как бы просто Google Plus — это наследие Google Wave. И, ну, как бы ничего из этого и не вышло.
Ну, они же еще и протекли умудрились. То есть там какое-то количество данных утекло у них. Вот. И плюс, они смешали в кучу коней и людей. То есть, смотрите, там же как, вот я просто смотрел статью, которая у нас тоже в темах есть. Там чувак провел анализ, что человек, как правило, он не хочет в одном месте смешивать и работу, и личную жизнь, и общение с друзьями, и вот это вот все вот прям вот в одном месте делать. Вот.
No.
А Google как раз таки пыталась вот такой вот комбайн сделать. То есть то, что вот приводился пример, когда на заре интернета пытались делать такие вещи, которые вот такой, знаешь, как один ресурс, который заменяет весь интернет, такие вот порталы.
Мегапортал, это что было?
Мегапортал.
Да.
Ну вот, и человек, он по своей природе такой, что он не любит такого. То есть он разделяет, допустим, как правило, вот это вот в этой сети я общаюсь, в этой сети у меня работа, в этой сети у меня там еще какая-то.
Я только не помню, где жизнь. Там в Google Плюсе была работа, простите.
Ну, там что-то такое было. Вот статью открой, посмотри, может, ты найдешь.
Я сейчас быстро не вспомню. А листать статью — это настолько долго замолчу, что отвалюсь по тайм-ауту.
Ну, да.
То есть в моем представлении проблема Google Плюса была не в том, что он там все смешивал в одну кучку. А в том, что Google не дал внятного ответа на вопрос, как вообще всем этим, черт побери, пользоваться.
Просто смотри, я просто вернусь еще раз к смешиванию, да? Там вот пример приводится, что ты, допустим, пишешь коллеге на gmail-овскую почту, да? Угу. А этот коллега видит внизу в gmail-овской почте ссылочку на твой профиль в Google+, где ты на пляже возлежишь.
Ушами машешь.
Да. Вот. Как-то это не круто, согласись.
Вообще, да.
Это да, то есть, ну, блин, не пишите коллеге с личной gmail-овской почты.
Да, Google такой, он завяжет тебе личную корпоративную.
Ну, по-моему, это запрещено у них как раз. Все-таки эти... Да что ж такое? Корпоративные ящики, они как бы немножко как бы в отдельной подсети Google живут.
Но они все равно как-то связывались, наверное, там же есть связать контакты.
Просто разные участки связываются. Человек бы на пустом месте об этом не написал.
Не, ну на самом деле, вот, а мне вот Google Plus, он нравился. Вот, он был очень даже симпатичным и высокотехнологичным. Да, мне кажется, вопрос был непонятно, зачем он вообще нужен. Да.
Google не дал внятного объяснения, как этим пользоваться, куда вы тут тачанку лошадей-то запрягают.
Ну да, то есть зачем это нужно. А так вот, в принципе, очень прикольный, высокотехнологичный продукт. По сравнению, там, не знаю, с ВКонтактиком и Фейсбуком, Google Plus был, ну, самой технологичной соцсетью. Но есть технологии, а есть то, что как это от сердца, да? Есть ум, есть душа, да?
Ну, в отличие от Facebook, он был интуитивно понятен. То есть ты понимал, что ты делаешь и что ты видишь. Кстати, они были стали, за что их можно поругать, за вот это карточное представление информации. Это же они ввели.
Но они же это сделали вслед за Google Now.
Как раз сначала появился Google Plus, а потом появился Google Now.
Ну, значит, не оттуда сюда это перетащить. Вот, я просто о чем. Для меня лично Google Plus всегда был, знаете, как для телеги пятое колесо. То есть, ну, есть, ну, окей, зачем он?
Ну, то есть, ну вот, а что бы получилось?
Есть Facebook, есть ВКонтакте. Там половина друзей, как правило, в Фейсбуке, как правило, половина друзей ВКонтакте, родственники в Одноклассниках. Все, все по углам рассованы. Вот. А в Google Plus у меня было никого.
Не, у нас там было все время какое-то комьюнити, потому что, ну, инфраструктура подкаста была еще сильнее завязана на Google. Вот. Но постепенно люди оттуда уходят, потому что непонятно, зачем там находиться. Google не дал ответа, зачем нам нужна социалка от Google.
И еще они, кстати, тоже вот интересно, да? Могли бы вот вы можете, вот, то есть до того, как эта штука закроется, вы можете повытаскивать там свои ценные посты, фоточки, да? А почему не дать возможность это выкачать одним архивом? Нажал кнопку, все приехало. И сиди, ковыряйся уже у себя на компьютере, если и когда у тебя найдется для этого время.
Ну, потому что Google знает, что у тебя есть папка «Разобрать» и «Разобрать 2». А в папке «Разобрать 2» есть «Разобрать потом» и «Разобрать 3». Google все про тебя знает.
Хорошо, а разве человек, который это все вот... Он напишет скрипт, который это все выкачает. Я не знаю, как-то придумает. У него образуется папка «Разобрать» из Google+.
Ну, скоро на всех гитхабах страны, господи.
Я, кстати, по-моему, только что идею придумал.
Я говорю, скоро на всех гитхабах страны.
А чего?
Ну, я понимаю, Microsoft стимулирует это разработчиков, да?
Google стимулирует разработчиков писать скрипты для использования API Google+. Потом менеджеры в аналитике увидят увеличение активности по работе с API. Ну, все, и сервис
придумывают закрывать. И придумывают закрывать Google+.
Да.
Это будет поводом не закрывать.
Мы закрыли закрытие. Знаете, это будет еще более крутое.
А мы отменили закрытие, да.
Ну, Google, они ж не такие, как все. Может быть и такое.
У них всякое может быть. В последнее время я уже ни в чем не уверен.
Давайте про Facebook.
Что?
Давайте про соцсети.
Это как раз таки вот про смешение.
Ну что, ну, давай, рассказывайте.
Ты как это предложил, ты рассказывай.
Ну да, ну, в общем, суть в том, что Facebook хочет залезть на полянку LinkedIn. То есть они начали с того, что позволили людям выкладывать, ну, или компаниям выкладывать вакансии каких-то таких не очень квалифицированных профессий, да, там какой-нибудь там грузчик, там еще что-нибудь там, посудомойщик и так далее. Вот, эта тема зашла не только в Америке. И они хотят теперь уже высококвалифицированные кадров как-то, получается, выкладывать вакансии, чтобы можно было свою резюмешку, свой опыт выложить, и чтобы люди могли друг друга искать.
То есть как ты раз... сидишь это...
Да?
Да. Заканчивай мысль.
Не, ну мысль в том, что вот они, получается, хотя залезают на поляну LinkedIn, и вот вопрос.
Ну, а зато какой маркетинговый можно запустить слоган? Ты сидишь в фейсбученьке, у тебя нету денег, ты не хочешь развиваться и продолжаешь лайкать бессмысленно посты. У нас есть для тебя отличные вакансии. В ближайшем складе Амазоне требуются грузчики.
Нет, а по-моему, лайки накручивать. Тоже специально.
Можно самому себе там же. Вот, кстати, вот я реально иногда захожу в LinkedIn, и мне там иногда пишут. Даже несмотря на то, что он заблокирован. И, в принципе, это неплохо.
А у меня с LinkedIn, вот как с Google+, я не понял, а на Фэнхуа.
LinkedIn?
Да.
Не, ну мне приятно, иногда там пишут рекрутеры, я с ними общаюсь.
Окей, надо все-таки, надо было там когда-нибудь зарегаться, и, точнее, там ты даже, по-моему, был зареган, я не помню. Ну, в общем, надо посмотреть, есть ли я там, и не, оно нам нужно или нет.
Не, наверное, не нужно, потому что вот Facebook скоро сделает, и Facebook это будет достаточно. Тем более заморачиваться эти, обходить блокировки.
Да-да-да-да. Что не совсем законно.
Незаконно, кстати?
Да.
О, чёрт.
Нет. Незаконно предоставлять сервис по обходу блокировок. Обходить никто не запрещал.
А, ну ладно.
Рома так выдохнул. Наверное, он просто сейчас кинулся судорожно закрывать вкладки с LinkedIn, с рутрекером.
Удалять плагинщик, который позволяет обходить.
Да и дать бумажки с паролями.
Точно. Ну, вот такие дела. Ну, как вот как вы будете искать работу через Facebook?
Нет.
Это мне тоже кажется. Мне кажется, у нас вот в России есть Headhunter. Это самый верный путь.
Я вообще не знаю, вот мне с поиском работы на Headhunter не повезло. То ли я резюме неправильно составил, то ли чего. То есть, как, ну. Они мне все время какую-то странную работу предлагают. Мне, когда как только я выложил резюме, вот у меня написано там, да, закончил там такую-то, такую-то специальность, ищу работу в той-то сфере, на тех-то, с теми, умею то-то, это. Мне звонят, говорят, не хотите работать в колл-центре?
Ну, хоть в колл-центре не кассиром в пятерочке.
Это начало карьеры. Почему бы нет? Я, когда начинал, я работал в саппорте.
Я тоже начинал с саппорта телефонного Бухов.
Да.
Ох, и времена были.
Ну вот, я потом в этом, в резюме, в описании капсом написал. В колл-центре работать не хочу, не беспокойте. Так все равно продолжили звонить. Я им говорю, ребят, а вы резюме читали?
Не, ну тут зря так. Вот то, что ты написал капсом, это вообще... Ну, ладно, это отдельная тема, кстати. Можно, я бы готов на нее поговорить. Как хорошо писать резюме. Потому что я вот своим резюме горжусь и читаю много чужих резюме. Мне кажется, я что-то вот в этом понимаю.
Ребят, стек в папке разговоры О у нас растет.
Так, надо завести папку наконец уже.
Ну, по крайней мере, документ, и там расписать темы, на которые мы хотим поговорить.
Да. Надо будет сегодня заботиться, потому что потребность возникла.
Потому что у нас уже, как это, скоро будет Stack Overflow.
Да. Мы это можем. Окей, ну, блин, ну, Facebook. Ну, понятно, что они хотят там и больше данных. Так, возможно, они как бы и будут тебе предлагать работу там. Ты лайкал посты пятерочки, и мы тебя видели в рабочее время постоянно там в географически понятно где. Так, может, ты хочешь к ним пойти там поработать?
Ага, такой маньяк ходит днями целыми около пятерочки.
Может быть. Нет, маньяк сидит дома и лайкает посты.
Вот.
Вот Рома говорит, что у нас Headhunter основной источник вакансий. Мне, по-моему, основной источник кажется так, что основной источник вакансий до сих пор звонок другу.
И, по-моему, да.
Ну, всяко может быть.
Потому что не приведи Ктулху что-то случится, что я первым делом побегу на Headhunter? Нет. Или... Я позвоню Роме, позвоню Олегу, позвоню еще там паре-тройке хороших людей. Поспрашаю, что у них есть.
Ну, не, ну поспрашаю, это все хорошо, но... Я не думаю, на самом деле, все равно стоит рассматривать варианты.
А мне вот интересно, а выпускников вузов мониторят фирмы?
Ну, еще как. Не, ну...
То есть, может же так быть, что я, допустим, не опубликовал резюме на Headhunter, а мне откуда-то позвонят, скажут, мы вот видели, что вы недавно вуз закончили, давайте-ка вы к нам поработать.
Нет, подожди, но они даже в вуз, эти компании ходят, людей ищут. У вас разве не приходили?
Не, у нас вся доска обклеена. Требуются разработчики, ого, там, в Яндекс разработчики, веб-приложения и разработчики, там, флеш-игр даже одно время требовались, собирались.
Ого.
То есть у нас напротив деканата доска вся, в принципе, уклеена.
Ну, о том и речь. А ты хочешь, чтобы тебе прям пришли?
Мне просто интересно, а они вот как они вообще с выпускников вуза набирают? Так, это, по-моему...
Ну, это от компании зависит, на самом деле, потому что, ну, вот я знаю, вот у нас есть в Новосибирске компания CFT. А мне, кстати... А, ну, вот в Ростове-на-Дону есть офис. Да, наверное, есть. Ну, в общем, суть в том, что, ну, они вот с Новосибирского госуниверситета, они конкретно ходят прям курсы, ходят людей. То есть они реально там с третьего курса уже пытаются людей там как-то приманить, а на четвертом курсе зачастую уже взять на какую-то работу.
Ну, и у нас также стажировки регулярно приходят. Но только проблема в том, что приходит стажироваться программист. А вот самое забавное, я еще там не видел, по-моему, ни одного универа, который бы готовил админов-девопсов.
У нас вроде как с этого, скажите мне, с матмоделирования ребят в Сбер направляют на практику.
Ну, вот. Видишь, как все хорошо. Возьмем хоть что-то где-то обклеено, где-то кому-то что-то требуется. У нас на кафедре висело на доске только объявление «Сопротивление бесполезное» с заземленным резистором, и все. Так что у вас еще все хорошо, очень даже. Давайте дальше потихонечку.
Давайте дальше.
Ну можно уже козырями, а?
Ну, заходи козырями, давай.
Подожди, сейчас этот козырь найду. Я просто помню, что тема была очень козырная. А, сейчас.
Ну, что ты считаешь козырями?
Вот. Появились доказательства присутствия шпионского чипа в серверах Mikrotik. По-моему, Mikrotik.
Mikrotik. Ну, Mikrotik она, на самом деле.
А супермикро вообще.
Да.
Да, вообще она супермикро.
Ты номер бы еще скажи. Я
вторая. Ну, у меня вторая. На вторая.
А, то, что там в Ethernet-контроллерах обнаружили на выходе какой-то чипик, который вроде как бэкдор.
Слушай, ну так красиво спрятали, а? И самое интересное, что... Давай ты, наверное, озвучь тему. Так.
Ну, всю прошлую неделю я как бы мониторил ситуацию, то есть там Хабр бурлил, и были статьи за, статьи опровержения того, что в серверах разных вендоров обнаружили аппаратные закладки очередные. Там и разные крупные ребята, вроде Microsoft, Facebook, Google и прочих, там кто подтверждал, кто опровергал, но в основном опровергали наличие аппаратных закладок. Я как бы эту тему сюда не брал, ну потому что от них попахивало таким легким оттенком желтушности, ну и кто уху с ними. Вот, а на этой неделе все-таки появились доказательства того, что как минимум у Супермикро в серверах, в Ethernet-контроллерах были закладки. Причем на аппаратном уровне был какой-то чип, который там мог определенным образом активироваться и сливать разное.
Кстати, да-да, ты закончил?
Да.
Вот, кстати, интересно, что обнаружить физически его смогли, короче, у Ethernet вот, гнезда, у всех была пластиковая ну, рамка, а у, ну, какой-то, так сказать, инфицированного было металлическое, чтобы отводить тепло от чипа. И вот мне тут непонятно, китайцы тут молодцы, они могли бы сделать все металлические, чтобы он никак не выделялся.
Дороже.
Порт. Дороже, но, по крайней мере, не спалились бы. А тут, понимаешь, как бы...
Ну, мы знаем, как наши как шпионы палятся-то. Mm-hmm. На всяких просто... глупостях.
Ну, понимаешь, понятно, что если ты не знаешь, куда смотреть, ты не увидишь. Вот, но... То есть, как бы неочевидный способ поиска. Хотя они же как-то сначала софтверно нашли, уже потом искали хардверно его.
Я тебе скажу, что, скорее всего, никто вообще не смотрит на то, там, из какого материала выполнен сам порт. Потому что, ну, это не домашний компьютер, там, и не какой-то ноутбук, где-то там проводочек часто втыкается, вытыкается, хотя бы теоретически, да. Обычно там собрали стойку, и она работает отсюда и до самого списания. Поэтому, как бы, никто не обратил внимания, может быть.
34 года на одном аптайме.
Да-да-да-да-да-да.
Без обновлений.
Да. Хорошо бы, что так было, и все.
Почему? Так было, недавно же писали, что отключили сервер, который 3-4 года проработал.
Не, ну да,
но... Аптайм 4 года
начали. То, что ожидается от таких серверов.
Причем, насколько хитро, куда приложили. То есть там не на плату куда-то распаяли, а прямо вот в Ethernet-коннектор.
Понимаешь, и мы до сих пор думаем, что китайское равно некачественное.
Кто думает? Я вот так вот не думаю.
Ну, китайское, оно, в принципе, разное.
Не, ну, китайское просто все производит в Китае. Особенно то, что попадает в Россию. Как бы вообще без вариантов.
Молодцы, братья-китайцы, мы их одобряем.
Не, ну а что делать?
Вот вопрос только в том, что не предоставлена информация, какие конкретно данные сливал вот этот вот чипик.
Ну я думаю, что пользовательские данные-то им параллельны. Думаю, они какие-нибудь секреты искали. Правительственные, военные.
Ну.
Вообще-то интересно. А китайцы ли это заложили?
Да.
Понимаешь, тут такая интересная и хайповая ситуация. Вот у нас же есть же для оборонки, мы заказываем Эльбрусы, там эти Байкалы, да, процессоры. Да. Но поскольку у нас в Зернограде их так делать не стали, делает их Тайвань, стратегический партнер США. Для нашей оборонки делает процессор.
Не, ну а и что?
Да, вот думаю, за сколько секунд они туда что-нибудь вставят?
Все-таки в дизайн процессора сложнее запихнуть, потому что как бы я подозреваю, что если заказывается производство, то оно заказывается там со всеми уже литографическими масками, вот этим всем, со всей технологической цепочкой.
Ну, я думаю, и мамки под них тоже там же заказывают.
Насколько я помню, мамки уже здесь.
Ну, хотя бы мамки.
Могу ошибаться, но как бы вот как бы, большая часть комплектующих все-таки здесь.
Кстати, на эту же тему одно время был хайп о том, что в айфоне есть специальное маленькое устройство, которое ваши данные засылает американцам.
Вот, и как-то называется раз... iPhone.
Нет, ну в самом айфоне.
Еще маленькое, айфон небольшой.
У меня есть друг, у него сервис по ремонту техники Apple. Вот, и ему какой-то чувак показывал это маленькое устройство внутри айфона. Он говорит, вот он этот чип, вот он, говорит, отрежьте его, я не хочу, чтобы он был в моем айфоне. А мой друг говорит, камрад, я понимаю все, говорит, но если я отрежу контроллер питания, он работать перестанет.
Ну, не, это была такая...
Потому что это был как раз-таки, вот, он думал, что контроллер питания это и есть то самое устройство, которое его данные засылает американцы.
На самом деле, я видел видос, человек показывал, типа, смотрите, вот достаешь, типа, достает батарейку с телефона. Раз, короче, смотрите, вот там разбирает батарейку, а там какая-то вот такая полосочка. Он говорит, вот, смотрите, это чип, это с помощью него за нами следят. А на самом деле это было просто измерили температуры батареи, чтобы она не взорвалась нахрен. Человек выбрал, вытаскивал, все нормально, втыкаю.
А может быть так и взрываются и горят Самсунги?
Возможно.
Шпионские чипы, все. Телефон не видит смысла в дальнейшем существовании.
Да.
Он просто думает, что его рассекретили, он должен сам уничтожиться.
Да. Давайте, наверное, закончим со всяким смешным и немножко такого так, полусерьезного.
Не, ну мы можем... Нет, почему? Мы можем так похвалить, потому что остроумный способ. Остроумный вектор атаки.
Да. Ну, как бы не новый, далеко не новый.
Не новый, но, понимаешь, единственное, что, вот я же говорю, надо было тогда все порты делать одинаковыми.
Ну, так я подозреваю, что, может быть, это какая-то партия серверов там... Вообще, мне интересно, на что они надеялись вот так массово закидывая закладки? Или это под какие-то конкретные партии готовились бэкдоры?
Понимаешь, дело в том, что США сами ничего не делают. Они им все делают либо китайцы, либо тайваньцы.
Ну, вот,
и поскольку сейчас очень интересная экономическая и политическая обстановка в мире, я вообще не понимаю, на что надеялись американцы.
Не знаю.
Что бизнес есть бизнес, а политика есть политика? Да нет.
Ну, сейчас мы уходим не в ту плоскость, да, которую мы обычно обсуждаем, поэтому предлагаю все-таки двинуться к корпорации Microsoft. У нас есть две новости про них как раз.
Но, по-моему, это две новости на одну тему, нет?
Нет. Первое — это Project X Cloud, который это стриминговый сервис, сервис стриминга игр. То есть, я так понимаю, что если у тебя там либо мобильное устройство, либо какой-то слабенький комп, ты можешь вот там приобрести игры и удаленно поиграть, а к тебе будет только приезжать картинка.
Можно, ребят, я тут предположу, почему-то мне кажется, что Microsoft какое-то проклятие, везде они третьи.
Где они третьи?
Смотри, вот в интеграции телефона с компьютером, да, то есть там уведомления, смс-ки перебрасывать на комп, они после Apple и Ubuntu. Здесь они третьи после Nvidia и Google.
в мобильных операционках они третьи после
Apple и... У них мобильные операционки.
В облачных сервисах они третьи после Гугла и Амазона.
Ну...
Им просто, ребят, вот когда две, понимаешь, вдвоем же нельзя, могут предподумать, что монополия, и им звонят и говорят, третьим будете.
Мы вам поделимся немножко серверами.
Да.
А может быть это просто, знаете, ну говорят, там есть хорошая карма, есть плохая. Вот с виндой Microsoft всю хорошую выбрала.
Похоже на то.
Как это? Ну, в любимом нами фильме только нормальные лампочки кончились. Вот и здесь так же. То есть там лидирующие места для вас закончились. Все, вы до конца своего существования будете догоняющие.
Остались только Nvidia, Google и один Microsoft, который тепло одевался. Тысячи лет предлагали Microsoft быть третьим и рассказывали ему и давали ему такие пошлые сервера.
Ладно. То есть, ну, пока что конечная цель для xCloud это то, что дать мобильным игрокам доступ к тем играм, мирам, которым у них просто ну, не было возможности. Вот. Далеко, как бы, и понятно, что этот сервис еще будет развиваться, и пока нет там, большого списка игр, которые будут доступны у Microsoft. Вообще, что у Microsoft есть из эксклюзивных, кроме, по-моему, Halo или как это обзывается?
Можно, кстати? У них еще Minecraft есть. А, кстати, вот интересно, ребят, насчет игр, да, они уже как только не извращались. Вы знаете, что они собираются внедрить в карабоксы возможность играть клавомышью?
Нет, это уже официально подтверждено, все это будет.
Ну да. Смотрите, разрешили играть с клавомышью. Делают вот этот ну, сервис по стримингу игр.
Ну, это от безысходности все.
Ну, почему? От Google тоже от безысходности.
Не, ну смотрите, тут, кстати, интересно, что у нас товарищи из Sony, они собираются открыть кроссплатформенный гейминг. То есть можно будет в одни и те же игры, которые есть и на карабоксе, и на плойке, играть, то есть в сетевых зарубах, участвовать с игроками с других платформ.
А с другой стороны, как бы, ну, давно уже понятно, что железки приносят минимум гешефта, а большую часть гешефта приносит контент. Если тебе, не, чтобы поиграть в свежие игры и заплатить Microsoft там какое-то роялти, не надо будет покупать свежий карабокс или свежую пекарню, а просто зайти в их магазин и в их же стриминговом сервисе купить там GTA 180 или что там еще есть, Elder Scrolls 10, Half-Life 3... то, ну, почему бы и нет? Microsoft с этого все равно поимеет своих денег, как такой вот агрегатор. Там издатель поимеет своих денег. Ну, немножко потеряют на покупке железа. Ну, и боги с ним. Может быть, им вообще после этого не надо будет особо вкладываться в разработку этого самого железа. Просто поддерживать возможность работы с теми сетевыми протоколами и с теми разрешениями экрана, которые актуальны на данный момент.
Ну, тут смотри, под коробок ты игру купишь за штуку 1,5, 2, 3, 5.
Ну...
А под мобильный экран кто будет покупать за 5000 игру?
А зато сколько этих мобильных экранов? В том же Китае и Индии.
Понятно, но, понимаешь, придется на игры для мобильных экранов снижать цены.
Я подозреваю, что игры, ценник на игры снизится в целом. То есть, ну, как это происходит с тем же такси. Стало больше предложения, ценник попер вниз. С учетом того, что у тебя потенциальный рынок очень большой. Ну,
просто смотри, как бы тут, я же говорю, Варик снизит цены для вот этих мобильных подключений, да, игр. Тогда что мешает человеку просто отмиррить экран на большой телевизор и играть?
Я подозреваю, что у Microsoft не будет там какого-то разделения. Там будет либо подписка, и ты получаешь там... 10 игр первой категории там, за 300 рублей в месяц, да? Ну, либо ты покупаешь одну игру, там, неизвестно за сколько, играешь на чем хочешь. Где у тебя, везде, где у тебя есть аккаунт. Ром, вот твое мнение какое? Ты там в древние свитки или в контру будешь играть с мобильного устройства?
Что-то где-то же в последнее время не играю. Эх. Да. Нет, на самом деле, новость-то немножко, мне кажется, о другом. Потому что тут вопрос технологии, то есть получится ли... Они же не первые, кто заходит на это, пытаются это сделать, да? То есть были какие-то другие сервисы. То есть получится ли им сделать реально качественную сервис для стриминга игр. И мне кажется, что тут будет успех только если это будут делать эти сервера, ставить на, ну, как бы, на уровне провайдеров. То есть у меня, например, есть провайдер, да, там мой, который мне предоставляет интернет, и серваки с играми, да, вот эти, вот они же что сделали? Они сделали блейды, которые в стойки вставляются, и в этот блейд вставили там 4 Xbox, да. Вот если они эти блейды будут продавать, ну, ставить на серверных провайдеров, то тогда, наверное, что-то получится. Может, ну, просто, а иначе будут просто большие пинги.
Но с другой стороны, давно уже все научились стримить там и 4K, и Full HD, и без видимых задержек.
Понимаешь, пинг, потому что скорость можно наращивать, а пинг, есть такое, как это, скорость света, быстрее скорости, а провода длинные. То есть сейчас за счет, из-за ограничения скорости света, пинги на больших расстояниях все равно будут очень высокие.
Угу.
Я так скажу, ух, что-то из головы выпало, вот, что, понимаешь, с провайдерами тут тоже такая история, что, смотри, не каждый провайдер будет на это раскошеливаться, потому что Microsoft же не придет, не привезет тебе грузовик этих карабоксов, не скажет, на, вот, чувак, ставь, пожалуйста, вот мы хотим с твоими, как это, клиентами.
А что-то не привезет, может, и привезет?
Бесплатно.
Нет, а почему не бесплатно? Кстати, нет, на самом деле это не такая уж особенная история, потому что, ну, например, тот же Яндекс и Google, они ставят свои серваки на у провайдеров, чтобы снизить трафик. То есть получается, Google привозит какой-то свой сервак и говорит, вот вы его воткните к нам, там сеть, там правильно там маршруты настройте, и тогда у вас трафик до того же YouTube будет слишком снижен, потому что этот сервак его будет кэшить.
Тут вопрос тогда, кто кому и что будет, и сколько будет платить. Нет, то есть, ну, если никто... будет платить Microsoft провайдерам или провайдерам?
Никто Microsoft? Никому не платит, ну, то есть вот в данном случае.
Сотрудничество вин-вин.
Да, потому что получается, тут там Google, они ускоряют свой YouTube, да, и снижают нагрузки на свои сервера, а у провайдера не забивается канал. Всем хорошо.
Провайдер там, если у него оплинг дорогой какой-то, но он не тратит этот оплинг.
Да. И также тут получается, ну, вполне возможно, Microsoft будет там, какой-то процент доплачивать как раз провайдеру, если народ будет покупать эти игрушки. Потому что, ну, тупо электричество будет больше жрать. А этот, ну, сервер,
это,
под нагрузкой.
Это история как со стоматологами. Рук у человека 2, а зубов у человека 32. Так и у нас. Ком там обычно один, а вот мобильных устройств сильно больше.
Ну, не знаю, я вот эти... Вот есть, получается, есть мобильные игрушки, да? То есть у них графика не очень, и там этот стриминг вообще не нужен. А когда ты хочешь в крутую игрушку поиграть с крутой графикой, тут все-таки ты сядешь на диван, и это уже не мобильное устройство будет.
Нет, я понимаю, там, допустим... Я не понимаю играть, допустим, с телефона, да, там, в какую-то десктопную игрушку. То есть у нее и элементы интерфейса, и органы управления под другой устроены, под большой экран, под... там, понятно. А, допустим, вот на каких-то ноутбуках, типа вот Apple-овских, да, которые не блещут аппаратной составляющей, да, но, блин, ну, вот у них хороший экран у Mac-ов, MacBook-ов.
Но, ты видишь, хороший экран для статических изображений тоже получается.
Ну, почему? Динамическое содержимое тоже
вроде хорошее. Да, как, ну, динамическое, это ты в фильмах глянуть, да, то есть, а ну... для игрушек, то есть, вот там уже, как, они ставят IPS-матрицы, а у IPS-ов у них, да, там, цвета хороши, но частота обновления, она у них поменьше, чем даже вот у тех TN, да, которые... Более дешманские.
Так, Ну так подожди, я же говорю, что ты, получается, у тебя не будет отрисовывать ни видеокарта Mac, аж будет игру отрисовывать.
Нет, я про экран говорю. Ты говоришь про экран, да, я тоже говорю про экран. То есть экран, у него цвет, у маковских экранов цветопередача хорошая, там фоточки хорошо на них обрабатывают, а вот в игрушки играть, ну, оно все равно он будет размыто.
Ну, время отклика у экрана чуть ниже.
Угу.
Может быть. Я просто говорю о том, что вот как раз-таки для таких людей, допустим, кто с маками.
Прям старыми компами, со старыми карабоксами, плойками, вот этим всем это будет интересно.
Ну, видишь, те, кто готовы будет платить, они проще купят себе мощный комп, приставку последней модели.
Все с того, что ты считаешь, кто готов платить, кто готов платить какую сумму.
Ну,
хороший игровой комп, я так понимаю,
играть стоит, в хорошую игрушку, как, понимаешь?
Как крыло самолета.
Ну, как бы мы сейчас ходим по кругу. Возможно, здесь еще Valve как-то подсуетится со своими Steam-машинками. Вот это было бы очень интересная кооперация. Вот, я слово вспомнил.
Да. Коллаборация.
Коллаборация.
Ладно, давайте дальше.
Ну, а вторая тема майкрософтовская про то, что они кусок Майнкрафта отдали в open source. Как, зачем и почему, я так и не понял.
А что это? Вот я понимаю, что это какая-то игра. А в чем суть этой игры?
Я сам не знаю.
Я так и не понял. Только картинки видел.
Ну, школьникам очень нравится.
Да, ну это весело, говорят, весело. Не, ну на самом деле, смотрите, тут все очень просто. Когда-то, когда я учился в университете, во времена Windows, там, не знаю, Vista, XP, Vista, нам в университет дали, там, не знаю, DVD-диск с ядром 2000-й. И казалось бы, то есть, исходниками. То есть, исходниками винды 2000-й. То есть, Microsoft сами взяли и принесли в университет исходники ядра. Почему? Потому что возникала такая ситуация, что вот есть разные компании, ну там, которые, там, тот же Apple, да, то есть и они могут найти разработчиков под ядро, ну, Unix-овое, потому что есть примеры open-source, то есть люди, которые могут потренироваться. А разработчиков ядра винды, ну, их приходилось учить всегда с нуля. И поэтому они в университет отдавали свое ядро, вроде как такой, никому нельзя показывать, но вы студенту только покажите. И только посмотреть, и копировать.
NDA, какой такой NDA?
Да, супер, да, супер какой-то NDA, да, чтоб, но потому что им, ну, как-то нужно было найти людей, как-то, чтобы они что-то умели. Ну, как-то это знание распространять. И тут я подозреваю, ну, тут мои моменты. Во-первых, это имиджево прикольно, да, выложить в open source что-то. А во-вторых, получается, вот эти, тот же Майнкрафт гораздо будет проще развивать, если будешь что-то держать в open source.
Ну, плюс это все-таки не там игровой движок, это
кусок игры, по сути.
Нет, не кусок, там всякие служебные вещи. То есть первая вещь, которую отдали, это инструмент для парсинга и диспетчеризации команд. То есть, ну, по сути, такая обертка над какой-то очередью. Не знаю, там, Кафка из Рэббита. А второй — это инструмент для инкрементальных сборок и преобразования данных, чтобы тебе их переносить из одной версии игры в другую. То есть такой.
Ну, опять же, видишь, что получается? Получается, ты, кто освоит этот инструмент, это желанный человек в Microsoft, который он сможет потом быстро допиливать.
Ну, плюс второй момент, что кто-то из сообщества может предложить какие-то патчи, которые существенно улучшат жизнь.
Да, Майков. Да. И за бесплатно причем.
Ну, условно за бесплатно, ну да. Ну, как-то так.
Да, я предлагаю переключиться на Google опять.
Да, а что Google?
А у Google была презентация.
А кто-нибудь смотрел? Я что-то как-то пропустил. Это удивительно, но я узнал про презентацию из Google и уже когда увидел статью на Хабре.
Не, ну, а потому что ничего такого особенного-то и не произошло.
Ну, по-моему, новые пиксели, третий Excel-ный, с богомерзкими челками. Вроде как у них должна стать сильно лучшей камерой. Они даже наняли какую-то мадемуазель-фотографа, которая вот будет ездить с этими пикселями и снимать какой-то фотопроект. Детали пока не разглашаются.
Я боюсь, что они еще не придумали.
Да, появилась Home Hub колоночка, которая уже с экранчиком, с тач-интерфейсом, то есть такой планшетик для дома. Не знаю, насколько. Ну и очередная попытка убить Surface Pro. Только при помощи этого пиксельбука.
Да, то есть получается, на пиксельбук бы я бы обратил внимание. То есть получается это получается Chromebook, да, но при этом в топовых комплектациях с очень мощным железом, там до 16 гигов оперативки, или даже 32, до 16 гигов оперативки с крутым экраном, тут 3000 на 2000 точек, да, написано. Mm-hmm. Ого. Вот. Правда, оно стоит уже там $1500, $1600 в топовой комплектации. Но зато это очень мощное устройство, которое позволяет не только браузер запускать, да, но и запускать линуксовые приложения и Android приложения. То есть это вообще практически полноценная тема.
Форматнуть и поставить Windows.
Ну, я не уверен, что там можно будет. Наверняка они что-нибудь там защитили. И вопрос тоже получается, насколько это будет выгодно, потому что на Windows еще придется лицензию покупать.
Фи, как это пошло. Лучше Ubuntu тогда.
Ну, или Ubuntu накатить.
Ну, Ubuntu. Нет, а зачем тебе Ubuntu, если это... Ну, зачем тебе Ubuntu, если на этом Chrome и так линуксовое приложение запускается?
Ты знаешь, как хорошо они будут там запускаться?
Не, ну, я надеюсь, все-таки в Гугле одни из лучших инженеров в мире. Может быть, и лучше. так что,
лучше, наверное, чем в оригинальном Linux.
Да, я думаю, они нормальный Linux смогли сделать на нем. Надеюсь, по крайней мере. Вот. Ну и ту же среду разработки можно будет какую-нибудь запускать. Не знаю, вполне работать.
На мой вкус, это просто печатная машинка.
Это вот раньше была печатная машинка, а теперь сейчас это уже вполне... серьезное устройство, да, становится.
Да, вот сейчас это вполне серьезное устройство, только опять-таки Google нам толком не объясняет, зачем.
Зачем? Нет, все же очевидно, но они хотят сделать свою десктопную операционку.
Ну а зачем ее делать вокруг браузера?
Блин. Не, ну они, понимаешь, они было. А теперь уже там не только браузер.
Просто понимаешь, у них ничего больше нет.
Ну это на самом деле, да.
И пляшут от того, что есть.
На самом деле, получается, у Гугла какие крутые проекты. Это они, у них первый крутой проект. Ну, там, кроме поиска. Это. Не, ну, поиск, потом, когда Gmail, вот, получается, Android и браузер Chrome. Что еще? YouTube. А, ну YouTube они купили, ну тут YouTube. Да. Все.
Ну, YouTube они допилили и перепилили уже 10
раз. А, Google Docs, кстати, да. Тоже понимаете, неплохо.
У них браузероцентричная модель построения операционных систем.
Браузер драйвмент девелопмент.
Понимаете, я так скажу, вот поднять как бы не получилось, как вот было у Windows Phone, Windows Mobile. То есть они были на рынке третий лишний. И тут, понимаете, у нас рынок десктопных операционок, это у нас что, Windows, macOS, Linux. Все, места больше нет.
Ну, видишь, проблема в том, что для меня Google толком не объясняет, чем вот это решение лучше того, что у меня уже есть.
Главное, чтобы они еще серверную версию не стали пилить.
Не, ну а чем лучше? Ну, ты понимаешь, тебе хочется просто хороший ноутбучик, да? Просто там посидеть в интернете, как печатная машинка попользоваться, да? Ну, и там андроидские приложения позапускать какие-то. Да,
я
и норм.
Ну, с учетом того, что в большей части андроидовских приложений все-таки под палец ориентировано, ну не знаю.
Так оно там сенсорный экран, оно под палец, все нормально.
Если мне хочется просто, вот как ты говоришь, печатную машинку с браузером, да, я тогда пойду, возьму что-нибудь из недоумерших недобуков и поставлю на нее Ubuntu.
Ты что, у нас же есть MacBook для этих целей.
Ну, подожди, мы же говорим о цене.
Ну, я думаю, что MacBook MacBook по ценнику будет примерно так же, как Pixelbook в топе, но только у тебя будет MacBook MacBook.
Не, ну если у меня есть деньги на Pixelbook, тогда я куплю MacBook MacBook. А если у меня просто есть потребность в печатной машинке с браузером, тогда я пойду за 5000 куплю недобук и накачу на него Ubuntu, чтобы это хоть как-то работало.
Мне кажется, там... Ну, ладно, время покажет, в общем. Я склонен желать удачи Гуглу с этими пиксельбуками, с хромосом, да? Вот. И они же еще какую-то свою новую операционку делают. Может быть, через год они ее покажут, и тогда, может быть, совсем будет хорошо все.
Mm-hmm.
А, ну еще они, кстати, свой этот хромкаст обновили. Mm-hmm. Сделали на 15% ускорили железо. Стало веселее, но по-прежнему нету 4К HDR.
Плохо.
Вообще плохо. Это нормально.
Не, подожди, с другой стороны, зачем на этой штуке 4К и HDR?
Как зачем? YouTube смотреть. YouTube тоже поддерживает 4К HDR.
А, ну...
Конечно. Не-не, это, мне кажется, уже пора. Уже пора. Видимо, просто по железу слишком дорого. И они решили, что это народ не будет совсем брать.
То есть просто они сделали, получается, свою сборку Linux'а.
Ну...
Браузероцентричную.
Ну, да, окей.
Ну, тогда да.
Вообще, кстати, интересно. Вот я вот, получается, в следующем году планирую себе обновлять телефон. Вот, и я думаю, а у нас в России вообще эти пиксели продаются? Мне кажется, нет.
Ну... официально, вот, как я так понял, что в России не продаваться не будут, но заказать их ничто не мешает.
Ну, нет, это все-таки какое-то извращение.
Ну, просто, понимаешь, не РСТ-аппарат брать, это не гарантия, ничего.
Да, конечно, это баловство какое-то. Это надо очень хотеть.
Это, как знаешь, вот народ бежит айфоны покупать до того, как они начинают в России продаваться по ценам в 3-4 цены платят. Это вот примерно то же самое.
А, еще знаешь, почему я не возьму никогда вот именно эти модели Google, этих пикселей в телефонах? Потому что они не поддерживают две симки. Во, все, зачем? Я привык с двумя симками жить, одна личная, другая рабочая, и ок. Это удобно.
Угу. Ну что, возьмем еще темку или пойдем
баиньки
отдыхать?
Вот, давайте еще, короче, я тут в конце сам докинул тему про Boston Dynamics. Да, так
правильно. Ну, озвучь, просто я ее не читал.
Да, в общем, суть в том, что эти роботы Boston Dynamics научились прыгать по всяким там ящикам, бревнам там и так далее.
Ну, то есть детектировать препятствия и обходить их.
Нет, даже не просто детектировать, а прям, короче, может там запрыгнуть куда-нибудь на стену там по ящикам.
Ну, интересно было бы, знаешь, поставить вот, как бы, вот представь себе там, допустим, обрыв, и через 10 метров еще обрыв, да? И какие-то вот площадки между ними, вот как по столбы. Ну, так, ну как, я просто не знаю, как тебе писать, чтобы ты это представил себе. То есть, вот, и представь себе, что есть эта сторона, та сторона, между ними мост, представил? А теперь убираешь мост, оставляешь опоры. Ну, опоры так, хаотично стоящие.
Ага, ну, что-то чуть сложное, и что?
Ну, и посмотри, как он с берега на тот берег перелезет.
Не, ну, на самом деле, они очень прокачивают. То есть, они, в принципе, начинают уже там всяко-разно прыгать. То есть, были недавно видосы, что они сальто научились делать. Вот, так что тема такая серьезная и опасная.
Вот, ну, почему?
И они выглядят как роботы, как терминаторы. Это страшно. Ой, я, кстати, вот кинул в чате как раз ссылочку на YouTube с этим видосом. В общем, это прям впечатляет. Прям впечатляет. Ты не боишься роботов?
Слушай, я понимаешь, как тебе сказать, я, поскольку рос на Звездных войнах, я как бы...
Одобряешь.
Я отношусь к этому. То есть, понимаешь, если бы это будут какие-то, вот, знаешь, типа, вот как там, роботы-переводчики, роботы сервисные, типа вот там...
А если робот прыгучий, который и бьючий?
Ну вот если роботы прыгучие и бьючие, этого я не одобряю. Да. Я не одобряю такого военного применения.
Такой, не, ничего военного. Просто подбежит, короче, такой, я робот-грузчик, но и при этом, как вот эти, Футурами, да, там робот-грузчик, да, да, но да. При этом он много чего другого делал.
Убить всех человеков.
Да, убить человека. Хотя вроде бы, сгибатель.
Да-да-да, сгибатель.
Да, мало ли что будет.
Угу. Завершать будем?
Ну... Вот. Еще что-то хотел сказать. Ну, в общем, Intel анонсировала новые процы, 9-е поколение.
Вот тут, кстати, интересно, потому что они все грозились перейти на 10-нанометровый техпроцесс, но эти процессоры выполнены по-прежнему по 14-нанометровому техпроцессу. Мне, наверное, пожалуйста, Рома, озвучь, какие там у нас процессоры в линейке есть.
Ну... В общем, не знаю, там получается топовая модель 8 ядер с гибертрейдингом, да, вот, с турборежимом до 5 ГГц, но только на двух ядрах, остальные 4,7. Вот. Это, кстати, наверное, такая отсылочка к этой карму, да, у них они там любят делать более мощные слабые процессы. Да, всякие эти Big Little, да. Потом, получается, есть i7, 8 ядер, но без гипертрейдинга. Вот. Там частота чуть-чуть пониже. Вот. Ну, и ок. На самом деле, ну, ладно, короче, эти новые процессы, мне больше, знаете, что позабавило? Мне позабавило, что для них новый чипсет, в котором встроенный Wi-Fi. То есть, это просто добавьте антенку, да, по сути. И у вас уже будет контроллер Wi-Fi
встроен. Как бы это нормальная тема, что все больше и больше разного системного железа уходит в... Там, вырывается из материнской платы и уходит в процессор.
Ну да, но не совсем процессор, да. Но в принципе, который стандартный, да, чипсет Intel-овский, да, то есть теперь уже Wi-Fi становится просто как вот Ethernet, да, в какой-то момент стал просто вот он везде. Да, теперь Ethernet уходит, и я так, почему? Потому что провода не очень удобны. И во-вторых, сам разъем большой. А все становится чуть тоненьким.
То есть радиомодуль тоже будет на плате.
Ну да, да. То есть практически встроенный родной радиомодуль.
Ну слушай, ну это же хорошо.
Да, это вообще.
Не знаю. Классно. Я здесь скептично отнесусь, потому что знаю, как там Intel делает, допустим, встроенную графику, что она как бы не очень.
Не, а что мне не очень? Ну, графика.
Ребят, можно я про графику расскажу? Это нечто.
Давай.
У меня, короче, стоит же Intel HD Graphics 4000. Ну, древняя. Интегрированная память. Вот, и я когда-то интересовался, сколько же у меня там, ну, видеопамяти. И всегда он показывал 726 мегабайт. Недавно захожу, он уже 1,5 показывает.
Растет.
Я вот сначала подумал, что они как... Я не понял. Они прокрались ко мне в комнату, пока я спал, и напаяли оперативки. А потом я понял, ну, подумал, понял, что в интегрированных ну, вот этих вот решениях используется же для видеопамяти, используется кусок основной оперативной памяти. И, видать, они просто больше стали резервировать для нее, если этого, в принципе, возможно.
Больше разрешают взять.
Ну да, если это программно как-то можно редактировать, походу Apple просто так и сделает.
Это как бы, там, по тем материнкам, которые у меня были, обычно это там на уровне BIOS'а где-то прошивается. То есть просто при каком-то обновлении BIOS'а тебе приехала еще вот эта глупость.
Ну, походу. Просто я вообще удивлен был. Просто всегда было 726, только резко 1,5. И самое интересное, понимаешь, я... То есть, как бы было бы очевидно это заметить, вот есть меню, об этом Mac, да? Я этого не замечал, вообще мимо этого ходил сколько лет, вот, и тут мне понадобилось там кое-какие CL-ные вещи найти, я поставил CL-info, вывел статистику и смотрю, что у меня уже их стало 1,5 гигабайта. Знаешь, как-то неочевидно и потихоньку. И никто об этом не писал, нигде не говорил, вообще
в вот тоже не тихо зашили. Сделали.
Понимаешь, об этом не написало ни одно Apple-центричное издание.
Видимо, это вообще ничего не меняет в жизни.
Или, не, скорее всего, это просто прошло незамеченно.
С другой стороны, большая часть Apple-центричных изданий не сильно умеют в технику.
тоже возможно.
Сейчас гляну, у меня вот видеопамяти 300 мегабайт съедено.
Ох-ох-ох. Съедено или...
Используется.
А у меня диск. А у меня дискретная.
Да, 300 мегабайт. Не, так вот у меня тоже дискретная. Дискретная, да. Ну да. А, и кстати, да, мне он говорит, что вот у меня 8 гигабайт под видеопамять. Он типа пускает.
Ну вообще, как вас заинтересовали новые интелловые процессы или так?
Не, ну, понимаешь, когда AMD-шные вышли, это было азарт, это бомба, потому что вот конкуренция с AMD, что такое, а тут как-то, ну хорошо.
Понимаешь, все инновации от Intel, они какие-то неинновационные, и даже, знаешь, мне иногда кажется, что если даже они там выкатят что-то такое, вот прям это, ну, скажем, Intel, понятно, все.
Не, ну, скорее всего, да, то ARM.
От них не ждут, ну, уже ничего.
Да, ну как не ждут? Ну, ждут на самом деле, но ну, только они ничего не показывают.
У меня где-то на Хабре была статья, что вот 2019 год может стать очень переломным вот в этом давнем противостоянии красных с синими. И как раз у нас дальше уже процессорный рынок поведут красные. Как, на что архитектуры Ryzen и тем более Ryzen 2 оказались настолько удачными, что как бы Intel очень сложно что-то противопоставить им.
Это же было бы интересно этот проц потыкать, понагружать вот Threadripper. И вообще понять, способен ли я его нагрузить.
Понять, способен ли ты его охладить. Жидкий азот там, вот эта вся тема.
Да, 95 ватт это вот, получается, что он как вот лампочка, да, вот 100 ваттная, горячая.
Ну, это у Intel, если правильно помню, то у Threadpiller там все сильно более сильно. Кстати. Я сегодня генератор офиги.
Да.
Ну, под это дело надо какие-то хорошие радиаторы ставить,
жидкостное охлаждение. Да, но при этом как бы, да, такое. Несмотря на там адское выделение, AMD заявляет, что его можно охлаждать еще воздухом. Водянка не обязательно.
Самое интересное, понимаешь, вот то, что самый горячий процессор, это же серверный вариант. То есть потребительский-то, наверное, будет проще охладить, который вот для домашнего компоящика.
Ну, пас. Да.
Ну да, который не на 5 ГГц.
Хотя найдутся, как всегда, любители и 5 ГГц запихать какую-нибудь бухгалтерскую машинку для учебы школьника.
Да, и улетят. Ну, в общем,
да, я может заканчивать, да? Там ушли немножко за тайминг, но ничего. Есть какие-нибудь резюме? Как-то неделька проходная, даже гугловское мероприятие, оно... Если за Ипловским мы следим, по-моему, по... Ну, уже по привычке, то гугловское вообще тихо-мирно прошло.
Не, ну, кстати, Apple
нахваливали. Ну, мы тут спорно очень поговорили там тогда про новый iPhone, я все это помню. Надо будет выловить на следующей неделе Олега и потерзать его по поводу DevOps, которая у них была конференция. Пусть он расскажет, что было прикольного.
Я, кстати, ребят, я вам скажу, вроде бы как, либо в октябре, либо в ноябре будет еще одна презентация Apple. Надо будет тоже посмотреть и уделить этому внимание. Там вроде как новые iPad'ики, это не очень интересно. И вроде новые Mac'и должны быть. Вот это интересно, потому что... Вот, потому что вроде бы как ходит слух, что они наконец-таки хотят дать пинка Mac Mini, потому что, ну, не в смысле выкинуть его из линейки, а в смысле обновить его, то есть не просто поменять, ну, там, незначительно железку, а вроде как и дизайн новый собираются выкатить.
И на ARM перевести.
Вот этого я не знаю.
И на iOS сразу.
Вот, ну... Слушай, на iOS в таком случае логично было бы MacBook
Pro. Ну, а вот как раз и могут перейти два устройства на iOS. Wine.
Нет, скорее всего, они не будут переводить этот миник на macOS, потому что миник это сам. Это
да, я понимаю, я просто издеваюсь. Мне больше интересно топовое решение, когда они снова вернут вот это прекрасное черное ведерко в строй. Они вместо него сделали какой-то позор.
Сделали iMac Pro, почему хороший ящик.
Если я правильно помню, здоровый, это моноблок.
Хороший.
Ну, это позорище.
Да, это моноблок.
Ну, потому что это поз...
Давайте не будем холиварить.
После шоу, так что... Давайте закругляться. Ваня, спасибо, что пришли. Это был подкаст «Святая пара» за номером 307. Ждем предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.